Коммунисты. За день до моего прибытия в Каракас в городе было объявлено чрезвычайное положение из-за антиправительственных демонстраций. Было очень трудно найти такси, и я заметил множество солдат, патрулирующих улицы. Пансионат, в который меня направил мой друг, был старым кирпичным домом около Плаза де Симон Бульвар. В целях изоляции стены были толщиной метр, хотя температура никогда не поднималась выше 30 градусов. Мне отвели небольшую комнату с окном на улицу. В пансионате жили почти исключительно студенты, и я сразу же почувствовал себя как дома. Узкие коридоры, свет в которые проникал через застекленную крышу, были окрашены в яркие цвета. Столовая была продолжением одного из таких коридоров, только пошире, которым установили длинный ряд столов. В этот вечер за ужином, когда столы были заставлены едой и везде на старых деревянных стульях с прямыми спинками сидели и дискутировали студенты, это напомнило мне карнавал. На следующий день на улицах были беспорядки. Большая часть из них почти прямо перед дверью нашего пансионата. Одеваясь, я услышал несколько отдаленных хлопков. Мне и в голову не пришло, что это могут быть выстрелы. Но когда я ступил за порог пансионата, то услышал звуки, которые не проникали за толстые стены. Ритмичное скандирование толпы и свист пуль. Я застыл на месте. Потом из-за угла выбежали солдаты, гоня перед собой людей. Внезапно они остановились. Я услышал тарахтение их автоматов и увидел, как пули вспарывают мощеную улицу, разбрызгивая ошметки грязи. Все это действие разворачивалось прямо передо мной, и что-то внутри меня говорило: «Уходи отсюда, ради Бога!» Но я стоял неподвижно, мои ноги как будто вросли в камень, как корни. Один молодой человек, пробегающий мимо, внезапно содрогнулся, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух, и упал лицом на тротуар. Снова застрочили автоматы. Я увидел, что еще двое упало, и по их телам струилась кровь. Большая часть толпы к этому времени уже успела покинуть улицу, но несколько человек, казалось, застыли в нерешительности около угла. Один из них, смуглый юноша с красным платком на шее, повернулся, поднял камень и побежал к солдатам. Он поднял руку, чтобы бросить свой снаряд. Но как только он сделал это, автоматы, на некоторое время затихшие, снова завели свою песню. И он, казалось, взорвался. Рука, покрываясь красными брызгами, отлетела и покатилась в уличную грязь. Потом мое тело пришло в движение, хотя я не осознавал этого. Словно мой мозг сказал моим членам «двигайтесь» через минуту после того, как они начали двигаться самостоятельно. Я захлопнул двойную дверь, запер ее на замки и засовы, потом добежал до своей комнаты. Я закрыл окно, чтобы не слышать ни единого звука, и бросился на кровать. Меня било зноб. Я пролежал так целый день, прислушиваясь к хлопкам выстрелов. На следующий день у меня была температура, и я остался в кровати. Когда мои друзья пришли с занятий, я был уже основательно болен. Температура поднялась до 39 градусов. Они привели врача. Доктор прописал мне какое-то лекарство. Я не спросил, где мне его взять, потому что все равно не смог бы за него заплатить. Позже я узнал, что парень, которого звали Люсио Мондрагон, студент, заплатил за него. Он заходил справиться о моем здоровье каждый день, рассказывал пару веселых историй и уходил. Лекарство помогло. Я был в состоянии двигаться, хотя окончательно выздоровел только спустя некоторое время. Выздоравливая, я подружился с местным бродягой и каждый день по часу разговаривал с ним на испанском. В моей комнате жил еще один студент, но через 2 месяца он переехал. Это означало, что я должен буду платить за комнату один, что было вдвое дороже. Люсио, вероятно догадываясь, что у меня не очень много денег, или, может быть, нет их совсем, пригласил меня переселиться к нему, на этаж выше. Он также помог мне. Это был симпатичный худой парень с черными волосами, постоянно падающими ему на лоб, и с быстрыми нервными движениями. Он открыл дверь своей комнаты, и первым моим впечатлением было то, что все в ней было красным. Потом я понял, что это были красные серпы и молоты. Целая стена с серпами и молотами. Люсио вошел, поставил коробку с моими вещами. «Это твоя кровать», — сказал он, указывая на нее. «Все остальное в твоем распоряжении. Радио можешь слушать, когда захочешь». Он подошел к приемнику и включил его. Он был настроен на волну кубинского радио Гаваны. Люсио посмотрел на меня. На его лице появилось слабое подобие улыбки. «Лучше не пытаться настроить его на другие станции. Он с норовом, потом будет трудно снова поймать нужную станцию». Я быстро понял, что Люсио – один из студенческих лидеров социалистической партии в университете. Антиамериканские настроения были сильны, и Люсио постоянно пытался поддеть меня этим наполовину в шутку, наполовину со сдержанной злобой. Парень, с которым я регулярно общался, был оригиналом и учил меня не самому прекрасному испанскому. Мои друзья-студенты смеялись над некоторыми фразами, которые я выучил. «Твой стиль не из самых лучших, Уилсон. Почему бы тебе не ходить в университет, где действительно можно выучить язык?» – спросил один из них. Хотя посещение университета было несбыточной мечтой, я решил попытаться. Студентов-иностранцев там почти не было, и высокий светловолосый американец вроде меня выделялся как белая ворона. Вскоре меня знали почти все студенты. Однако лучше всех ко мне относились Люсио и его друзья-экстремисты. Я видел, что их идеалы важны для них, что они действительно хотят помочь бедным своей стране. Я разделял их сострадание, но иногда мы яростно спорили. Например, для Люсио я всегда был ответственен за то, что делает американское правительство. «Ты капиталистическая свинья», — сказал он однажды, когда мы сидели в кафе с другими студентами. «Мы стремимся развить нашу страну, сделать ее прекрасной для бедных, так же, как и богатых. А что делаете вы, американцы? Вы приходите сюда и эксплуатируете наш народ. Выжимаете все наши ресурсы и ничего не оставляете. Вы управляете нашим правительством, давая им взятки». «Подожди», — сказал я. «Всего этого я не делаю». «О, так ты не поддерживаешь свое правительство? Может быть, ты революционер?» «Нет, я бы не сказал». «А тогда почему ты здесь, если не по капиталистическим делам? Ты шпионишь, пытаешься узнать, как мы работаем, чтобы использовать это против нас. Так же, как ваше правительство использовало это против Вьетнама и Кубы. Разве это не так?» «Нет», — сказал я. «Я здесь, чтобы помочь индейцам, если я смогу это сделать». Студенты, собравшиеся вокруг нас, засмеялись. Для них индейцы не стоили того, чтобы сражаться за них. Я посмотрел на них с презрением. «А кто вы? Вы хорошенькие коммунисты, что можете устанавливать равенство, разрушив все структуры, а затем построить свое собственное общество, в котором нет места индейцам, коренным венесуэльцам, которые действительно нуждаются. Разве они не ваш народ? Или вы такие же избранные, как и те богатые, кто правит сейчас?» Если говорить вашими словами. Люсио всегда нападал на меня с самых неожиданных сторон. Это стало невыносимым. Я никогда не знал, шутит ли он или говорит серьезно. Мы были друзьями. Хотя в нем было много ненависти, и часть ее случалась была направлена на меня. Однажды я пошел с ним поплавать на Кариа-дель-Мар, один из прекраснейших пляжей на побережье Венесуэлы. Мы поспорили, и он начал обзывать меня. Когда мы заплыли поглубже, мы начали весело плескаться и толкать друг друга. Но какая-то ярость была в нашей игре, и мы оба чувствовали это. Внезапно Люсио сказал: «Я убью тебя, капиталистический пес!» Он обхватил меня и окунул в воду. Сначала я не сопротивлялся. Я был уверен, что он отпустит меня. Но он не отпустил. Продолжал сжимать меня железной хваткой. Вскоре я почувствовал, как кровь застучала в висках, и я стал задыхаться. Но он все так же держал меня. Я должен был умереть. Я знал это. Я начал вырываться с силой, которой не ожидал от себя, и почувствовал, что его объятия ослабли. Дернувшись изо всей силы, я освободился. Люсио остался под водой. Его не было видно. Я почувствовал слабость и страшное отчаяние. Доплыв до берега, я лег на песок. Люсио оставался в воде еще минут 20, потом подошел ко мне. Я не смотрел на него. «Пойдем», — сказал он, — «пойдем отсюда». Мы молчаливо пошли домой. Хозяин пансионата никогда не упоминал о том, сколько я ему должен, и мои друзья тоже не просили, чтобы я платил за свою долю, когда мы заходили в кафе. Но мне было неприятно осознавать свою зависимость от других во всем. Я спросил об этом Господа, но ответа не было. Из Америки больше денег не присылали, и не было причин верить, что они придут после такого долгого перерыва. А для меня было теоретически невозможно зарабатывать, так как я не являлся гражданином Венесуэлы. Однако, как-то вечером я познакомился с Мигуэлем Ньето, работавшим в Министерстве здравоохранения в Каракасе. «Чем ты занимаешься в Венесуэле?» – спросил он и объяснил, что ищет преподавателя английского языка для студентов, собиравшихся поступать в Гарвардскую школу тропической медицины. «Не хочешь ли ты этим заняться?» – спросил он. «Хотел ли я?» «Но сеньор Ньето». «Меня предупредили, что работать в Венесуэле я не могу, это незаконно», — сказал я. Он улыбнулся. «С этим все в порядке. Мы заплатим тебе заранее. И если что-то случится, никакого контракта не будет. Мы просто будем считать, что работа окончена». Он засунул мне в руку бумажку. «Это плата за первый месяц. Завтра приходи ко мне в Министерство здравоохранения». Я отправился домой в таком состоянии, что был способен от счастья танцевать на улице. «У меня была работа. Вскоре у меня будет достаточно денег, чтобы заплатить долги». В 1961 году президент Кеннеди и президенты стран Южной Америки встретились в Пунта-дель-Эсте в Уругвае для обсуждения отношений между США и Латинской Америкой. В университете это было время политической напряженности. Огромные кричащие плакаты на зданиях призывали к отказу от сотрудничества с Соединенными Штатами. Один плакат изображал дядю Сэма в виде флейтиста, бросающего доллары южноамериканским президентам, которые самозабвенно шли за ним. Приближалось время университетских выборов, а Люсио тяготел к платформе социал-радикалов. Он много работал в это время, сколачивая коалицию из социалистов всех видов. Часто он приходил домой уже под утро и уходил до восхода солнца. К этому времени я проникся симпатией к целям социалистически настроенных студентов. Я видел грубых туристов, разъезжающих в автобусах и шествующих по улицам. Я знал о неприличном поведении сотрудников американского посольства, и мне было стыдно за них. Студенты-коммунисты, по крайней мере, были озабочены судьбой своей страны, чего, казалось, нельзя было увидеть у иностранцев. Коалиция Люсио победила на выборах в университете. «Теперь ты увидишь, Уилсон, теперь ты действительно увидишь кое-что», — повторял он. Вскоре он обнаружил, что победа на выборах является злейшим врагом любого реформатора. Через несколько месяцев его коалиция начала разваливаться. Немногие студенты были преданы и так Люсио. Начались перебранки и ссоры, борьба за власть и постоянная угроза выйти из нее. В конце концов Люсио был вынужден признать свое поражение. А однажды вечером он бросился на кровать, проклиная все на свете. «Уилсон! Почему все так происходит? Какими бы хорошими ни были твои планы, кто-нибудь их всегда разрушит». В первый раз он спросил мое мнение по какому-либо вопросу, и я не знал, что ответить ему. «Я знаю, как это бывает, Люсио», – медленно сказал я. «Каждый хочет, чтобы ты делал то, что нужно ему». Он взглянул на меня со своей кровати. «Откуда ты знаешь, как это бывает?» – спросил он. «Разве ты был политическим лидером?» «Нет», — сказал я. «Но когда я впервые последовал за Иисусом, случилось то же самое. В особенности мой отец. Он богатый банкир, хотел, чтобы я сделал карьеру, получил хорошую работу и все прочее, что он считал важным. А моя церковь хотела, чтобы я все делал так, как это принято делать». «Но, Люсио», — сказал я, — «только Иисус дал мне способность быть выше этого. Поэтому я здесь и хочу помочь индейцам». «Ты думаешь, мой отец и мои друзья считают, что это имеет смысл? Они считают, что я сошел с ума. Они пытались отговорить меня, но Иисус дал мне иной взгляд на вещи. Он может сделать это и для тебя. Он может дать тебе истинную перспективу в жизни». «Нет, нет, нет», — сказал он. «Мы здесь пробовали с христианством. Ничего не получилось. Церковь считает, что все хорошо так, как есть. Они владеют такими обширными землями, такими большими богатствами, как никто в Венесуэле или во всей Южной Америке». Мы проговорили до поздней ночи. Он знал все аргументы, но он также знал, что в жизни должно быть что-то еще, чего человек не может достичь, что-то то, что дает мир душе. Люсио ощутил это в моей жизни. Такой мир, который не является простой апатией, но такой мир, который дал мне святую цель жизни и даже необыкновенную силу. Через 3 дня он бежал в комнату. «Уилсон», — сказал он, — «это действительно помогает? Ты сказал правду?» «О чем?» «Об Иисусе. Ты мне не лгал?»
«Нет, Люсио, я не лгу тебе».
Он медленно сел и сложил руки.
«Хорошо», — сказал он, глядя в пол. «Хорошо, я сделаю это».
«Что сделаешь, Люсио?» Он взглянул на меня. Его лицо было исполнено решительности.
«Я приму Иисуса. Я хочу, чтобы он управлял моей жизнью».